Дай отдать можно тысячу лет. Кто же ты для меня? Счастье с милым лицом. Это песня моя, это сказка моя со счастливым концом. Я богат, я богат. У меня есть в огне закат. У меня за окном гроза и у счастья мои глаза. Есть любовь, миллион свечей. Есть звезда, что тобою зовется. И лучи на твоем плече. Расстояние от солнца до солнца. Расстояние от солнца до солнца. В огне закат. У меня за окном гроза и у счастья мои глаза. Есть любовь, миллион свечей. Есть звезда, что тобою зовется. И лучи на твоем плече. Расстояние от солнца до солнца. Расстояние от солнца до солнца. Расстояние от солнца до солнца.
Итак, мы продолжаем программу сейчас о некоторых событиях прошедшей недели.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Прибалтийские республики проголосовали в Генассамблее ООН против инициированной Россией резолюции против героизации нацизма. Вместе с Эстонией, Литвой и Латвией против проголосовало еще 21 государство, включая США, Францию, Великобританию, Грузию, Польшу. 32 делегации, включая Украину, воздержались. Между тем, в поддержку российской резолюции высказались 134 из 193 стран, членов ООН. Генассамблея выразила озабоченность по поводу прославления нацистского движения и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить таких членов и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским движением, участниками национально-освободительных движений. Китай получил доступ к миллионам баррелей афганской нефти, добившись разрешения на разведку и добычу черного золота в этой стране. Однако, как замечают аналитики, оценить реальные запасы нефти в Афганистане можно будет лишь после 5-10 лет разведывательных работ. Кабинет министров Афганистана разрешил китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC вести разведку в бассейне реки Амударьи. Запасы месторождений оцениваются примерно в 87 миллионов баррелей нефти. Китай, добившийся разрешения на поиск углеродов в Афганистане, сейчас активно пытается найти потенциальные источники пополнения запасов нефти на фоне растущего внутреннего спроса.
FM 101.9.
Власти Кубы объявили о новых рыночных реформах. Работающие в сфере розничной торговли кубинцы смогут теперь стать частными предпринимателями. С 1 января 2012 года плотники, слесари, работники ремонтных мастерских и фотографы получат возможность зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Они смогут устанавливать цены на услуги и самостоятельно определять график работы. При этом они будут обязаны платить налоги и арендовать необходимые им для работы помещения государства. Эти меры продолжают политику Рауля Кастро, направленную на то, чтобы оживить социалистическую экономику Кубы с помощью развития частного сектора. Мир не готов к будущим катаклизмам и катастрофам, поскольку богатые страны вкладывают недостаточно средств в Центральный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на министра международного развития Великобритании Эндрю Митчелла. Как пояснил министр, странам необходимо проснуться, иначе в нужный момент денег на ликвидацию последствий природных катастроф просто может не хватить. По данным сайта фонда ликвидации, помимо Великобритании, крупнейшими донорами фонда являются Швеция, Норвегия и Нидерланды. США в будущем году обещали внести в фонд лишь 5 миллионов долларов. При этом американское правительство, по данным фонда, жертвует деньги в фонд далеко не каждый год.
Наша волна.
Египетский суд постановил прекратить проверять девственность женщин-заключенных военных тюрем. Основанием для такого решения послужило дело Самиры Ибрагим, подавшей иск против командования египетской армии. По словам девушки, ее заставили пройти проверку на девственность после того, как в марте она была арестована в ходе одной из акций протеста на площади Тахрир. Правозащитные организации заявляют, что такая практика применяется египетскими военными в качестве наказания, сообщает Интерфакс. В Вифлеемском храме Рождества Христова добрая сотня священников Элладской православной и Армянской апостольской церквей решила в минувшую среду выяснить отношения друг с другом при помощи кулаков. Палестинской полиции, прибывшей на место инцидента, пришлось разнимать дерущихся батюшек при помощи дубинок. Британский телеканал Sky News передал в эфире видеокадры. Потасовка в базилике произошла на глазах у изумленных туристов после спора представителей двух церквей относительно границ юрисдикции. Каждый из них внутри храма.
FM 101.9.
В аэропорту киргизского города Ош в среду совершил жесткую посадку самолет Ту-134 авиакомпании «Киргизстан». Лайнер при приземлении съехал со взлетно-посадочной полосы и завалился на бок. При этом у него оторвалось крыло. Людей сотрудники аэропорта и МЧС спасали уже из охваченного огнем самолета. К счастью, пламя удалось быстро потушить. В самолете, по последним данным, находились 82 человека, в том числе 13 детей. В больницу, по сведениям киргизских СМИ, за медицинской помощью обратились 18 человек. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство должно наращивать усилия по использованию современных средств общения с обществом. Главная цель – общенациональная психотерапия, чтобы внушить гражданам страны уверенность в завтрашнем дне, пояснил премьер смысл регулярных обращений власти к народу.
Наша волна.
В России создадут независимые апелляционные комиссии, которые будут рассматривать претензии студентов к результатам экзаменов, сообщает Интерфакс. По словам министра образования Андрея Фурсенко, это будет сделано в рамках борьбы с коррупцией в вузах. Как он объяснил, существует не только проблема вымогательства взяток преподавателями, но и обратная проблема, когда студент сам пытается дать взятку преподавателю. Присутствуют оба явления, и они в равной степени опасны, заявил министр. Вход в музеи Москвы во время зимних каникул со 2 по 9 января 2012 года впервые будет бесплатным, сообщает Итартас. Платным будет только посещение зоопарка. Ожидается, что за время зимних каникул музеи посетят не менее 150 или 200 тысяч человек.
FM 101.9.
В Австралии на этой неделе 50-летний крокодил по кличке Элвис отнял у работников природного парка газонокосилку, которая раздражала его своим шумом, сообщает BBC. Пятиметровый аллигатор, живущий в парке рептилий под Сиднеем, внезапно и молниеносно вынырнул из своего водоема, выхватил газонокосилку из рук рабочих, подстригавших лужайку на берегу, и утащил на дно бассейна, где более часа охранял ее. Элвис всегда отличался раздражительным характером. Свою жизнь в неволе 50-летний крокодил начал с того, что съел двух подружек, в водоем с которыми его подселили. Землетрясение магнитудой 6,7 балла и силы в эпицентре до 9,5 баллов по шкале Рихтера произошло во вторник вечером в Кахемском районе Тувы, в 100 километрах юго-восточнее Кызыла, на глубине 10 километров. После этого в Туве в период с 27 по 29 декабря зафиксировано еще 60 повторных толчков небольшой силы. А у нас в Ванкувере на следующей неделе дожди, температура воздуха около 6 градусов выше нуля.
Снег идет к белым звездочкам, в буране тянутся цветы герани, за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет, черной лестнице ступени, перекрестка поворот. Снег идет, снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на землю небосвод, словно
с видом чудака с верхнелестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним стопами тени, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год следуют, как снег идет, или как слова в поэме. Может быть, проходит время, может быть, за годом год. Снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот,
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, продолжаем программу новостями из мира культуры.
В Московском академическом театре имени Маяковского впервые за всю его историю поставили спектакль о Маяковском. Причем с призанятным названием «Маяковский идет за сахаром». Его премьера состоялась во вторник, 27 декабря, на малой сцене театра. Пьесу составляют драматические сцены из жизни Владимира Маяковского, а также подлинные документальные монологи.
Ну что ж, а сейчас перейдем к изобразительному искусству. Суммарный объем продаж современного искусства, реализованного на вечерних торгах аукционов «Кристис» и «Сотбис» в 2011 году, составил 1,7 миллиарда долларов. Такие данные предоставляют специалисты Bloomberg.
По их подсчетам, рынок вырос на 35% по сравнению с показателем прошлого года.
Значит, предпочитают инвестировать в искусство.
Коллекционеры в целом покупают работы уже известных и проверенных авторов. При этом агентство отмечает, что цены на работы некоторых художников так и не смогли достичь докризисных показателей 2008 года.
Но, тем не менее, аукционы оказались в плюсе. Ну что ж, еще об изобразительном искусстве. Два ведущих французских эксперта в области живописи обвинили Лувр в некачественной реставрации картины Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом», написанной в 1510 году. Как пишет Guardian, оба специалиста считают, что картину слишком высветлили, и теперь степень ее яркости не соответствует задумке автора.
Против проведенной реставрации выступили Сигален Бергион-Лангль, которая отвечала за реставрационную деятельность всех государственных музеев Франции, а также Жан-Пьер Кюзан, бывший главный хранитель отдела живописи Лувра. В знак протеста оба вышли из Международного комитета по реставрации Лувра.
По мнению Лангль и Кюзан, во время реставрации не проводились необходимые тесты, которые бы показали, что используются слишком сильные растворители. Между прочим, британская школа реставрации часто критикуется за то, что снимает слишком много лака и верхнего слоя краски с картины, что приводит к искажению авторского замысла.
Между тем, британские ученые уверены, что их работа позволяет увидеть картину в том виде, в котором она была написана, поскольку со временем пигменты темнеют. Русская школа реставрации придерживается принципиально иной точки зрения и не трогает верхние слои картины.
Ну и немного новостей культуры из России. Выставка 11 картин гениального бунтаря и реформатора искусства Микеланджело Меризи да Караваджо завершает год итальянской культуры и итальянского языка в России. Впервые в России и в первый раз за пределами Италии в одном выставочном пространстве представлено такое число произведений этого мастера, который решительно повлиял на развитие западноевропейского искусства нового времени.
Караваджо работал на рубеже 16-17 веков, когда формировалась новая европейская культура. Одной из важнейших заслуг этого мастера было непосредственное обращение к явлениям реальной действительности, как самоценным объектам, и воплощение их в новом жанре живописи – жанровой картины.
На вкус современников работы Караваджо выглядели вызывающе и экстравагантно, а кое-кто, например, классицист Никола Пуссен, обвинял его в попытке разрушить живопись. Караваджо отринул многие ренессансные каноны и впустил в свои произведения столько неприкрытого, иногда даже жесткого реализма, что его манера приводила в ступор не только тогдашнюю публику, но и коллег по цеху.
Но его живопись не оставляет спокойными и современных исследователей. Недавно раскрыт новый секрет этого великого живописца. Как выяснили эксперты, работающие по картинам Караваджо, в основе его письма – фотография.
С таким сенсационным заявлением выступил исследователь Флорентийского института Сачи Роберто Лапуччи, которая опубликовала свои выводы в ежемесячном журнале по искусству «Стиле Арте».
По утверждению Лапуччи, Караваджо превратил свою мастерскую в темную комнату с небольшим отверстием в потолке, через которое с помощью двояко выпуклой линзы и вогнутого зеркала отображались предметы, переносимые художником на холст.
Однако сенсационное открытие состоит не в этом, поскольку так называемая камера обскура широко использовалась средневековыми художниками для создания эскизов, а предшествующие появившиеся лишь в конце XIX века фотографии техники были описаны в трудах гениального Леонардо да Винчи.
А вот Караваджо изобрел специальный порошок из светлячков, позволявший ему работать в абсолютной темноте, сообщают Вести.ру. После тщательной экспертизы и анализа холстов художника Лапуччи обнаружила на них следы флуоресцирующих фоточувствительных субстанций.
Таким образом, как полагает ученый, Караваджо с помощью этого светящегося порошка и используя темную комнату получал краткосрочные флуоресцентные изображения предметов прямо на холсте, то есть аналог фотографии, которая составляла базу для конечной картины, написанной маслом. Еще раз напомним, Караваджо известен как один из наиболее революционных творцов своего времени, изобретатель множества инновационных техник, наиболее известные из которых его потрясающее мастерство. Света тени. Ну что ж, это были новости культуры.
Я в мир ее вошла совсем случайно, нечаянно, не ведая о том, какая в ней сокрыта Божья тайна. И что в союзе нашем обретем? Она пришла и тихо села рядом, в душе найдя забытый уголок. Мы с нею обменялись просто взглядом, и начался безбрежности урок. Ее рассказ, история, легенда беззвучно одевал меня в миры, и образы, как будто кинолента, мне открывали, в чем родные мы. И вот уже царица, как подруга, с слезах созвучие ищет свой ответ. А я лечу, не ведая испуга, в то прошлое на много тысяч лет. И там она величием сверкая, в глазах своих печать тоски несет, а сердцем вижу я и понимаю, все это и в моей душе живет. Она ведь женщина, и сила ее слабость. Она творит судьбу, как я творю. Но нам для счастья не дана та радость, в которой вера вечная люблю.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, время новостей Канады.
Исследователи из Университета Калгари сообщают о важном открытии в области технологии очистки при разработке нефтеносных песков. Им удалось в лаборатории выделить микроскопические организмы, которые поедают жидкую токсическую грязь, сливаемую в искусственные пруды.
Активисты из экологических организаций неоднократно выступали против разработок в Альберте из-за того, в частности, что вода в этих прудах может быть отравлена тяжелыми металлами и другими опасными отходами, остающимися при извлечении нефти из битумных песков. Ученые Университета Калгари надеются вскоре разработать эффективный технологический процесс очистки этой воды.
В 2012 году состоится последний в этом десятилетии полет канадского астронавта Криса Хэтфилда в космос. Канадец покинет Землю на борту российского космического корабля «Союз». По данным канадского космического агентства Canadian Space Agency CSA, после этого полета канадцы не покинут Землю как минимум до конца этого десятилетия.
Первый полет канадского астронавта в космос произошел 27 лет назад, а имя первого космонавта – Марк Гарно. С той поры в космосе побывали 8 канадцев, совершивших 15 полетов в космос. В настоящее время в агентстве есть 6 действующих космонавтов.
Из них двое еще очень молоды, и им предстоит пройти обучение еще на протяжении нескольких лет. И хотя между НАСА и CSA существуют договоренности о доставке канадских астронавтов на орбиту до 2020 года, после полета Хэтфилда канадские кредиты будут полностью исчерпаны.
Полиция Ванкувера выдвинула обвинение в отношении еще 20 участников хоккейного погрома, случившегося 15 июня в центре города после неудачного исхода матча «Ванкувер Canucks» и «Бостон Брюинс». Общее число обвиняемых теперь составляет 47 человек.
Полиция считает, что в беспорядках в Ванкувере участвовали всего около 1700 человек. В ходе беспорядков, продолжавшихся несколько часов, пострадали приблизительно 150 человек, включая 14 полицейских, повреждены около 50 магазинов, подожжены 15 автомобилей, из которых 2 автомобиля – патрульные машины.
Всего на месте происшествия полиция задержала около сотни человек, а остальным участникам удалось скрыться. Средний возраст обвиняемых – 19 лет. Обвинение, предъявленное этой группе задержанных, в совокупности по 52 пунктам.
Врачи Университета Западного Онтарио получили разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов US Food and Drug Administration на проведение испытания вакцины против СПИДа на людях.
На первом этапе тестирования группа вирусологов под руководством доктора Чил Йон Канга планирует провести клинические испытания на 40 ВИЧ-позитивных пациентах. Получение разрешения на проведение испытаний вакцины на людях – очень важная веха.
«Вакцина может спасти жизни миллионов людей во всем мире», – отметил Чил Йон Канг. Он также добавил, что при удачном исходе испытаний вакцина может появиться на рынке уже через 5 лет.
На данный момент вакцина, применяемая в виде уколов, уже прошла фазу предварительного тестирования на животных. Отрицательных последствий от ее использования выявлено не было.
По данным Международного союза охраны природы, популяция оленей в Канаде сократилась в среднем на 40%. Основная причина сокращения – рост числа населенных пунктов и развитие коммерческого лесхоза.
В приморских провинциях Канады дикие северные олени вовсе не встречаются. Наполовину сократилась численность этих парнокопытных в провинции Онтарио. В Альберте – на 60%, а в Британской Колумбии их стало меньше на 40%.
А вот новость настораживающая. Журнал «Маклинс» опубликовал список самых опасных городов Канады. И что бы вы думали? Рейтинг возглавили наши «Принц Джордж» и «Виктория».
В рейтинг вошли 100 канадских городов, оцениваемых по следующим криминальным показателям. Нападения с применением насилия, грабежи, убийства, кражи автотранспорта и изнасилования.
Ванкувер разместился на 18-й строчке рейтинга. Калгари на 50-й, Торонто на 52-й, Квебек на 73-й, а сразу следом за ним на 74-й позиции находится Оттава.
Замыкают список, являясь, соответственно, самыми безопасными городами – Каледон и Центральный Веллингтон – это Онтарио. Примечательно, провинция Онтарио признана самой безопасной административной единицей Канады. Но кто бы мог подумать?
Жители провинции Британская Колумбия готовятся к встрече гигантского мусорного вала, который в ближайшее время обрушится на побережье. Эксперты говорят, что площадь акватории, занятой мусором от мартовского цунами в Японии, сравнима с площадью Калифорнии.
В правительстве Британской Колумбии в срочном порядке создана рабочая группа, которая приступит к работе 6 января и будет заниматься ликвидацией последствий загрязнения побережья. В настоящее время на побережье канадского острова Ванкувер уже находят мелкие предметы с японской маркировкой, пластиковые бутылки и прочее.
Местные органы власти обеспокоены этим фактом, так как при худшем варианте развития событий они не смогут справиться с масштабами очистки из-за отсутствия необходимой в таких случаях техники и даже места для вывоза мусора.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Когда на землю спустился обещанный снег и последний аккорд догорел, вне наших стен стал чужим настолько, чтоб не пустить его в дом. И мы отключили ни в чем не повинны, но способны убить тишину телефон. И лезвие выпало с неба из рук, чтоб его никогда потом не найти. Давай переплавим огарки прожитых дней, давай переплавим огарки прожитых дней. Давай переплавим огарки прожитых дней, большую свечу, чтоб холод не мог нас застать врасплох. Чтоб холод не мог нас застать врасплох. Ни в чем не повинны, но способны убить тишину. чтоб холод не смог нас остать врасплох.
Энциклопедия «Голоса России». Русские композиторы.
Русский дирижер, педагог и музыкальный журналист. Его считают одним из величайших композиторов в истории музыки. Он автор более 80 сочинений, в том числе 10 опер и 3 балетов. Последние произвели фурор в мире, ведь «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и «Щелкунчика» знает каждый. Речь идет о легендарном Петре Ильиче Чайковском. Окончив училище в 1859 году, Чайковский получил чин титулярного советника и начал работать в Министерстве юстиции. Но Фемида не сумела отбить у бедующего гения тягу к прекрасному. Он частенько посещал театры и вдохновлялся постановками опер Моцарта и Глинки. В 1861 году он поступил в музыкальные классы Русского музыкального общества. Год спустя их преобразовали в Петербургскую консерваторию, а Чайковский стал одним из первых ее студентов по классу композиции. Позже был переезд в Москву, где Петр Ильич получил место профессора консерватории. Надо сказать, что Чайковский писал во всех жанрах, вплоть до церковных композиций. Свою первую симфонию он назвал «Зимние грезы». В произведении проявились тот образный строй, способ лирического высказывания, драматическое мышление и музыкальная выразительность, которые будут типичны для всего его симфонического творчества. Уже тогда он сформировал свой ярко-индивидуальный симфонический метод. Как известно, без сильных мира сего ни один человек искусства не сможет покорить мир. Чайковский не был исключением. Большую роль в творческом пути композитора сыграл император Александр III. Он назначил Чайковскому пенсию в 3000 рублей. Немалую помощь также оказала и близкая подруга композитора, меценатка Надежда Филаретовна фон Мек. Многие годы он переписывался с Надеждой. Он считал ее своим лучшим другом, но вместе с тем они ни разу не встречались и не общались лично. Неудивительно, что Чайковский был любимцем публики. Как-то раз его спросили: «Петр Ильич, вы, наверное, уже устали от похвал и просто не обращаете на них внимания». Композитор ответил: «Да, публика очень добра ко мне, может быть, даже более, чем я того заслуживаю. И все-таки никогда в жизни я не был так польщен и тронут, как тогда, когда Лев Толстой, сидя рядом со мной в зале и слушая анданты моего квартета, залился слезами». Знаменитых людей и их творчество всегда окружала масса легенд и слухов. Так, например, считается, что прообразом для «Лебединого озера» стал Воткинский заводской пруд, центральная часть которого находилась напротив дома Чайковского. Кроме того, Петр Ильич был поэтом и любителем ландышей. Он называл их «царями цветов» и посвятил им стихотворение.
Энциклопедия «Голоса России».
Что ж, мы продолжаем программу. Конечно, всем известно, сколько дней в году.
А вот власти Самоа, небольшого островного государства в южной части Тихого океана, решили совершить скачок во времени. В этом году в стране после 29 декабря наступит сразу 31 число.
То есть в их году будет 364 дня. Вот отмена 30 декабря продиктована экономическими соображениями. Из-за разницы во времени Самоа не может полноценно сотрудничать со своими основными партнерами – Новой Зеландией, Австралией и странами Азии. К примеру, когда на островном государстве по календарю пятница, в Австралии и Новой Зеландии уже суббота. Соответственно, воскресенье в Самоа выпадает на понедельник в этих странах.
К тому же, совершив подобное путешествие во времени, Самоа окажется одним из первых государств, которые будут встречать Новый год. До сих пор мы были страной, которая наблюдала последний закат в уходящем году, а теперь мы будем среди тех, кто раньше всех увидит первый рассвет Нового года, цитирует агентство представителя правительства полинезийского государства.
Ну что ж, теперь Японию уже нельзя будет называть страной восходящего солнца. Здесь нужно отметить, что, к примеру, Самоа собирается последовать тихоокеанская территория Токелау. Отменой 30 декабря в этом году местные власти решили синхронизировать свое время со своим основным деловым партнером Новой Зеландии. Итак, продолжаем новости, касающиеся завершения 2011 года.
Американские ученые объяснили существование так называемого синдрома новогодней елки – всплеска аллергических респираторных заболеваний, наблюдаемого в конце года. Выяснилось, что он вызван плесневыми грибками, растущими в коре хвойных деревьев.
Как сообщает Daily Telegraph, группа исследователей из Университета штата Нью-Йорк изучила образцы коры и игл 28 деревьев разных видов, обычно используемых в качестве новогодних, и обнаружила 53 пораженных плесенью участка. Споры, распространяемые в атмосфере выявленными грибками, в 70% случаев вызывают у человека такие симптомы, как заложенность носа, слезящиеся глаза, кашель, затрудненное дыхание, боли в груди, общее недомогание, бессонницу.
Вдыхание некоторых видов плесневых спор даже может привести к бронхиту и воспалению легких. Тепло в помещениях создает благоприятные условия для развития плесени. Как показало наблюдение, за 2 недели концентрация спор в комнатном воздухе увеличилась с 800 до 5000 на кубический метр.
Вот об этом следует задуматься.
Встречай меня, хорошая, встречай меня, красивая, заря моя, вечерняя, любовь неугасимая, заря моя, вечерняя, любовь неугасимая. Иду я вдоль по улице, а в небе месяц светится, а в небе месяц светится, чтоб нам с тобою встретиться. А в небе месяц светится, чтоб нам с тобою встретиться. Еще косою острою в лугах трава не кошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена, еще не скоро молодость да с нами распрощается. Люби, покуда любится, встречай, пока встречается. Встречай меня, хорошая, встречай меня, красивая, заря моя, вечерняя, любовь неугасимая. Заря моя, вечерняя, любовь неугасимая.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта.
И, как всегда, сначала немного разоблачений. Экс-чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC мексиканец Томас Рохас признался, что сымитировал нокаут в поединке со своим соотечественником Хорхе Арсе в обмен на 100 тысяч песо и трансляцию боя по телевидению. Поединок состоялся в сентябре 2007 года и завершился победой Арсе техническим нокаутом в шестом раунде, после того, как Рохас упал на настил ринга от пропущенного удара по корпусу. Любопытно, что ранее боксер отрицал, что имитировал нокаут. Однако позже он рассказал следующее. «Я должен быть честен. Да, я действительно рассказал об этом одному репортеру, но просил его не публиковать эти комментарии. Журналист обязан соблюдать этику». Еще один случай. Руководство Международной федерации хоккея проведет расследование в отношении договорного характера матча национальных сборных Швеции и Словакии на Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине. Поводом для расследования послужило заявление игрока сборной Швеции Питера Форсберга о том, что его команда играла не в полную силу и не стремилась к победе. По данным шведской газеты «Экспрессен», в связи с новой информацией, федерация собирается провести расследование обстоятельств данного матча. Однако, даже в случае доказательства вины шведов, результаты турнира пересмотрены не будут. «Очень трудно доказать, что какая-либо команда проиграла умышленно», цитирует Итартас главу федерации хоккея Рене Фазеля. «Шведы уже наказаны. Весь хоккейный мир считает, что сборная Швеции обманула болельщиков в Турине. Трудно наказывать на основании слов Форсберга, тогда как остальные утверждают обратное. Мы проанализируем этот инцидент и выпустим официальное заявление», сказал глава Международной федерации хоккея. Федерация уже проводила расследование этого матча, когда перед игрой наставник сборной Швеции Бенгт Оке Густавсен намекнул, что его подопечные не будут играть в полную силу, чтобы поберечь силы перед четвертьфиналом и избежать встречи с канадцами. Тогда никаких поводов для санкций федерация не нашла. Напомним, что в заключительном туре группового этапа олимпийского турнира шведы проиграли словакам 0-3 и избежали встречи в четвертьфинале с канадцами, которые достались России. Россияне одолели родоначальников хоккея, но сил на полуфинал с финнами у них уже не осталось. Шведы же в 1/4 финала встретились со швейцарцами и в итоге выиграли турнир. Форсберг недавно подлил масло в огонь, заявив следующее. «Мы сознательно играли не в полную силу в матче со словаками. Если бы выиграли, в плей-офф нам было бы сложнее. Никто не хотел видеть в соперниках по четвертьфиналу команды Канады или России. Мы умно поступили, что не стали выигрывать этот матч». Ну что ж, здесь трудно возразить что-либо. А теперь о футболе, но по сути на ту же тему. Чемпиона мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро и Дженнаро Гаттузо фигурируют в материалах расследования о договорных матчах. Об этом сообщает Евроспорт со ссылкой на итальянскую прессу. СМИ ссылаются на материалы подслушанного разговора бывшего тренера вратарей Равенны Николы Сантони, являющегося другом арестованного на прошлой неделе Кристиана Дони. Напомним, экс-капитан Аталанты подозревается в проведении как минимум 3 договорных встреч в рамках серии «Би». В разговоре с одним из своих знакомых Сантони обсуждает проводимое на Аппенинах расследование по договорным матчам, первые аресты по которому начались в июне этого года, и упоминает в нем имена Буффона, Каннаваро и Гаттузо. Помимо появления на страницах газет 3 известных имен итальянского футбола в связи с громким расследованием, местные СМИ в среду также сообщили, что под подозрение следователей могут попасть 3 встречи, сыгранные в рамках прошлого чемпионата серии А. Но хватит о разоблачениях. Наверное, многие из нас помнят о системе спортивной подготовки во времена не столь отдаленные. Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Виталий Мутко на встрече с ветеранами спорта в Москве пообещал, что к 2014 году в России будут восстановлены все спортивные базы. Подводя итог проделанной работы, Мутко заявил: «Безусловно, предстоит еще очень много сделать. Есть системные проблемы в некоторых видах спорта, где по-прежнему не хватает баз для тренировок. Мы должны помнить, что наша страна пережила тяжелый период в 90-е годы, который отразился и на спорте. Мы делаем все для восстановления славных традиций СССР и будем дальше работать в этом направлении». Ну и последняя новость. Как известно, в эти дни в Канаде проходит юношеский чемпионат мира по хоккею. Голкипер сборной России Андрей Василевский начал молодежный чемпионат мира с 40 сейвов и матча на 0. Россия выиграла у Швейцарии 3-0. После игры 17-летний вратарь из Тюмени столкнулся с еще одной навальной атакой, но на этот раз на него посыпались не шайбы, а комплименты. Канадская газета Globe and Mail восторгалась. Василевский, возможно, цементирует одну из трещин в надеждах сборной России на повторное чемпионство. Сайт NHL.com назвал игру голкипера «выдающейся», а Calgary Sun окрестила дебют Василевского на чемпионате мира «фантастическим». Ну вот и все о спорте на сегодня.
Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик, он сказал мне, мой мальчик, я для тебя нарисовал это, мой мальчик». Он сказал мне, мой мальчик, я для тебя нарисовал лето. Мой мальчик, он сказал мне, мой мальчик, я для тебя нарисовал лето.
Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:
«Приятель, он сказал мне, приятель, у них с гитарами совсем сложно. Приятель, он сказал мне, приятель, дай я сыграю на твоей, можно. Приятель, он сказал мне, приятель, дай я сыграю на твоей, можно».
Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: «Угости сигареткой». Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.
«Ты знаешь, он сказал мне, ты знаешь, ведь я ушел, не доиграв роли. Ты знаешь, он сказал мне, ты знаешь, давай-ка выпьем по 100 грамм, что ли. Ты знаешь, он сказал мне, ты знаешь, давай-ка выпьем по 100 грамм, что ли».
Я как-то шел после концерта по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».
«Представить, мне так трудно представить, что разговаривать с тобой смею. Оставь мне свой автограф на память, Вот я похвастаюсь потом Диснею. Оставь мне свой автограф на память. Вот я похвастаюсь потом Диснею. Оставь мне свой автограф на память.
Итак, мы продолжаем программу «Небольшое предостережение».
4 из 5 ограблений в Великобритании происходят с помощью социальных сетей. Преступники выслеживают своих жертв через Facebook и Twitter. Уезжая в отпуск, совершенно не обязательно об этом писать в статусе на своей страничке. В этом убедилась семья из британского города Нэшуа в графстве Нью-Гэмпшир.
Вернувшись с отдыха, люди обнаружили, что их коттедж вскрыт, а из дома пропали десятки ценных вещей. Виной всему, как позже выяснилось, чрезмерная открытость перед онлайн-сообществом. На личной страничке в Facebook молодой человек зачем-то, видимо, для друзей, написал, с какого по какое число его не будет дома. Но на заметку это сообщение взяли не только друзья. 3 грабителей фактически получили карт-бланш на проникновение в дом в указанный срок, чем, собственно, и поспешили воспользоваться.
На счастье ограбленных, полиция городка сработала на отлично. В описи похищенных вещей оказалась упаковка пиротехники, которая продается далеко не в каждом магазине, и узнать которую было несложно. Буквально спустя несколько дней один из местных полицейских услышал в соседнем квартале треск фейерверков, пришел на шум и увидел, что молодые люди взрывают именно те петарды, что были похищены из дома.
На допросе 3 задержанных не стали долго отпираться и рассказали, что действительно узнали через Facebook о том, что дом будет несколько дней пустовать, и залезли в него. А до этого еще в 50 домов. Как выяснилось, местная банда уже давно пользуется онлайн-активностью незадачливых горожан.
Общая стоимость похищенного колеблется от 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов. Это и дорогая аппаратура, и драгоценности, и деньги. В данном конкретном случае полиции удалось вернуть владельцам практически все похищенное, ну, за исключением, пожалуй, уже взорванных петард. Но людей все же предупредили. Лучше несколько раз подумать, прежде чем размещать в открытом доступе конфиденциальную информацию.
Позже появилась и любопытная статистика. Как пишет Daily Telegraph, по данным опроса, проведенного среди осужденных за ограбление, 4 из 5 британских грабителей активно пользуются социальными сетями для поиска новых жертв.
Стоит отметить, что эта проблема не только в Великобритании. Российские, а также канадские интернет-пользователи тоже все чаще становятся жертвами грабителей именно из-за того, что слишком много рассказывают в социальных сетях и форумах, где у них находится квартира или гараж и что там можно отыскать в момент отсутствия хозяина.
Надеюсь, эту информацию вы рассмотрите как предупреждение.
Thank you.
Ну что ж, еще немного о том, какие звездные явления ожидают землян в следующем году. Издание Space.com опубликовало расписание крупных метеорных дождей на 2012 год. Всего в списке представлено 18 различных метеорных потоков, видимых с Земли.
Первый метеорный дождь пройдет уже 4 января 2012 года. За него несет ответственность метеорный поток Квадратиды. Количество падающих звезд может достигать 120 штук в час.
Если повезет, с погодой зрелище будет великолепным. Но уже завтра в Ванкувере, несмотря на то, что синоптики обещают осадки, традиционный заплыв в English Bay Polar Bear Swim все равно состоится.
Тоже интересно понаблюдать или даже поучаствовать. Начало в 2:30. А сегодня мы завершаем нашу передачу на CITR FM 101.9. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com.
И мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!